В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена человеку, которого называют отцом веры, Аврааму. И в нашей московской студии один из потомков Авраама, по вере уж точно, Чингиз Гасанович Гусейнов, доктор филологических наук, профессор, патриарх семьи, автор романа о пророке Мухаммеде, но и ислам, христианство, и иудаизм – это все авраамические религии, религии верующих верой Авраама. И вот несколько слов об Аврааме религиовед Борис Кнорра.
Авраам олицетворяет собой ту религиозную идею, которая ориентирована на расколдовывание мира. То есть освобождение от магических практик, за что его Бог, собственно говоря, избирает. Он видит, что его отец почитает идолов. Он не то, что почитает, он делает их. Он, может быть, даже не почитает, но этим зарабатывает. Однажды Авраам берет и разбивает вот этих всех идолов. Или он сначала пытается отца убедить, что вообще, ну зачем ты это делаешь? А потом он просто их разбивает и одному дает в руки топор, как бы вот одного оставляет в живых. Когда отец возвращается домой, то разозленный начинает кричать на ребенка, то сын отвечает, что это не он сделал, а вот этот, который вот с топором стоит, он же вот не же живые, то есть это же люди их почитают как живых богов, на что отец совсем разозлился. Вот. И тогда Авраам говорит, ну а что ж тогда ты обманываешь людей? Приверженцы авраамической религии получают преимущество над другими религиями, да, приверженцами других религий, которые не взяли для себя вот какой-то такой установки на технологический прогресс и вообще на прогресс как таковой. Мы можем говорить об архетипических сюжетах, мотивах. Мотив жертвоприношения, преданности Богу, мотив верности, вот, мотив избранничества. Для того, чтобы основать, что мы не потеряны, у нас есть особое покровительство Бога над нами, нужно было именно сформировать вот эту идею избранничества, и она оказывается созвучной, ну, не только иудейскому народу. Идея избранничества оказалась созвучной протестантам, которые покоряли Новый Свет. Вот. Идея избранничества оказалась созвучной в том числе и в России. Вот сегодня мы видим тоже вот то, что уже в условиях политизации, ну, это тоже вот перенесение этой идеи избранничества. Ну и другой момент, конечно, такие архетипические истории, связанные с Авраамом, как его заступничество за грешников, ну, известно его пререкательство с Богом, когда Бог объявляет, что он, значит, сожжет серой Содом и Гоморру и вообще уничтожит эти грешные, погрявшие в грехе города, то Авраам начинает торговаться с Богом. Говорит, а если там найдется 50 праведников? Ну, тогда ладно, тогда Бог, значит, соглашается еще повременить. А если 45? А если 40? А если 35? И вот этот торг, вообще вот это взаимоотношение с Богом, оно показывает некоторую даже элемент демократичности, элемент вообще такой состязательности и легшей в основу иудаизма, вернее, в основу такой иудейской традиции, как традиция споров с Богом. Правда, такой традиции мы не видим в христианстве. В христианстве гораздо более, так сказать, доминантные отношения между Богом и человеком. Еще отдельный мотив не только торговли, но и вообще мотив ожидания потомства и мотив готовность принести в жертву это потомство, они показывают, как утверждают мерчериады, некоторые общие моменты, которые были позднее обнаружены в арабских племенах. Общий вектор авраамической традиции, он, конечно, вот, ориентирован на освобождение вот этого сакрального и от магических практик, разумеется.
Чингиз Гасанович, у вас ведь почти долголетие Авраама. С какого времени вы начали вплотную интересоваться вопросами веры?
Это очень любопытная история, но я не буду подробно рассказывать. Я вырос вообще в мусульманской семье. Моя бабушка была такая шиитка, убежденная в Баку. И в детстве я все эти сюжеты коранические, Мухаммеде, все это я слышал, воспринимал все это, конечно, как тогда школьник, и пионер и прочее, прочее. И когда бабушка молилась, мы прыгали ей на спину. Ну да, дети, ребята, прыгали на спину. Она очень была такая.
И она терпела.
Она терпела, терпела, ничего не скажет. Но я от нее, видимо, это от нее идет чувство справедливости и неприятие несправедливости, когда я что-то вижу, и обязательно говорить об этом. Вот это у меня, видимо, в сущности, я все свои романы писал из чувства неприятия несправедливости и, так сказать, для того, чтобы утвердить правду.
Потом... Я прошу прощения, а 30-е годы, Баку, школа, это же расцвет антирелигиозной пропаганды. Это как-то нет, мимо вас ну проходило как? Или ну, обрушилось?
Проходило мимо, потому что дома бабушка, которая молилась, это, знаете, немножко преувеличенное. Отправляли религиозные всякие обряды дома, отмечали праздники в каждой семье, хотя это было запрещено. Обрезание было категорически запрещено.
Ага.
Но вместе с тем все высшие чины были обрезаны. Так что это тут односторонние оценки трудно.
Но религиозного воспитания вам не давали?
Никакого религиозного. Ну, нет, ну бабушка пыталась какие-то мне через какие-то сюжеты что-то рассказать, там шахсей-вахсей. Эти всякие праздники, откуда, что, почему. Но это была, так сказать, шиитская точка зрения.
Вы подчеркиваете шиитскую в противоположность суннитской?
Да.
Почему для вас это так важно?
Это очень важно, потому что корни единые, но вместе с тем, например, ну, много примеров можно привести. Шииты категорически не приемлют первых трех халифов. Потому что считают, что они были узурпаторами власти. И истинным халифом они начинают с Али, четвертого халифа. Затем у них вот в эту формулу свидетельства, там «Ла иллах илляллах Мухаммад Расулаллах», то есть нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк его, или посланник его, они добавляют, а Али – друг его. Понимаете? То есть тут это очень интересно, и потом это связано еще с тем, что, например, у суннитов нет мессии, а у шиитов есть мессия, идея мессии.
Идея мессии, потому что в одной из своих книг вы же как раз подчеркиваете, что Иисус Иса назван пророком. Причем это уникальный случай для Корана, так?
Не уникальный. Почему? Он назван пророком. Иисус назван пророком. Вы знаете, я к этому подойду.
Хорошо. Когда вы все-таки заинтересовались действительно
вопросом? Заинтересовался я в 87-м году.
Это довольно уже поздно.
Ну, поздно. Ну, я повторяю основу, какая это была, мусульманская. Mm-hmm. Но заинтересовался я, потому что, вы знаете, в этих этнических конфликтах, которые начали употреблять, так сказать, что дикие варвары, мусульмане уничтожают прогрессивных христиан. Все тогда апеллировали на Политбюро, рассчитывая, что Политбюро как бы христианское, и поймет их, так сказать. Были это, во-первых. Во-вторых, у некоторых писателей восточных, ну, есть много, это тоже особая тема моя. Многие восточные писатели заражены комплексом Нобелевской премии. И один из, не буду называть, он даже решил, что он знал, что Нобелевской премии обязательно подчеркивается приверженность к ценностям. Не называется это, но христианская, так сказать, ценность присутствует. И даже высказывал, говорил, вообще-то говоря, христианство более прогрессивное, чем ислам. Ну, такого рода. Это меня немножко, так сказать, как бы Околобил в том смысле, что я рассматриваю все эти тексты, тексты этих религий, я рассматриваю как явление общечеловеческой цивилизации. И мне очень дороги, там, ну, Библия мы назвали, но я имею в виду еще, так сказать, разделяя еще Тору особо. Ну, все это мы же не читали, мы все это постигали потом, после 1987 года. Ну, Коран я знал, потому что Коран в 1954 году был выпущен в печати издательством «Восточная литература», был издан Коран, но его в продажу не пустили. Его продавали по спискам из учреждений. Составляли учреждения список, шли, значит, там, на склад и выкупали для какого количества. В открытой продаже он не был, Коран, как религиозной книги.
Ну, Библии тоже не было.
Библии вообще не было.
Нет, она 56-й год, первое советское издание.
Ну, первые Библии я прочитал где-то в начале 60-х годов. Мы снимали под Москвой, так сказать, там какой-то деревня Ильинская. Там. И у хозяев я видел Библию, дореволюционную. Библию я вот впервые стал... Это начало 60-х годов, Библию. То есть... там «Экклезиаст» и прочее. Я вот все это начал постигать. И поэтому тут у меня отношение к религии, какое-то родственное отношение какое-то, понимаете? Потому что это цивилизация. Как можно вообще противопоставлять? И я почувствовал, как будто мою бабушку оскорбили, вы знаете? Что вот варвары, она очень мудрой была. Мудрой была.
А ее звали?
Наргиз. Mm-hmm. Наргиз. Значит, я очень многим обязан, как с точки зрения языка, потому что у меня в сущности два родных языка. Русский язык родной, азербайджанский родной. И это связано с моим рождением. Я родился в азербайджанской семье, сугубо азербайджанской, но уже выходя, когда начал ходить в коридор, уже русская речь. Баку – это особое место на планете.
Когда... А можно я добавлю слово «было»? Или, на ваш взгляд, какие-то
традиции… Я бы
сказал
«было».
Уже это ушло?
Я бы сказал «было», но это уходящая цивилизация. Уходящая цивилизация в связи с мононационализацией вообще.
Послушайте, идеи. А можно я вас тогда спрошу так? Потому что тот кошмар,
Авраам,
который...
Мы подойдем к Аврааму.
Мы подойдем. Ну, пусть пока Авраам поживет с отцом. На самом деле, это, я думаю, связь есть. Потому что, когда мы читаем рассказ об Аврааме, он получает откровение покинуть родной город, который находится на территории современной Турции. Это то, что называется плодородный треугольник. Это, видимо, та зона, где зародилось земледелие, сельское хозяйство, где была домашняя пшеница. И выйти из Харана. Харан существует по сей день. Он довольно такой экзотический городок. Но ведь это место и первых войн, и первых конфликтов на протяжении многих тысячелетий. Кошмар, который случился в Баку, и не только в Баку, означает ли он, что то мирное сосуществование, которым так хвалились секретари горкома и ЦК, что оно стояло на песке, что оно было не основано на глубинном братстве, что это было сосуществование, ну, как в концлагере заключенные поневоле живут мирно, потому что и тесно, и скучно, и перед надзирателем надо сплотиться.
Я бы этого не сказал, потому что я живой свидетель всего того, что я видел. Ко мне приходили домой, значит, допустим, я учился в русской школе. У меня был друг армянин, друг еврей и друг русский. Так получилось, не потому что я сегодня это выбрал. И вот была все-таки настоящее, с моей точки зрения, как я видел. И когда они приходили, бабушка угощала чаем, а потом отдельно мыла их посуду. Как нечестивцев. отдельно. Я говорю, так это... Ну, я же тогда не понимал многого, так сказать. Ну, думал, ну, такое, она отдельно.
Но хорошо, дружба, не разбивала.
Да, но дружба... Вы знаете, не хочется мне... Но дружба по-настоящему была, потому что... Ну, она, может быть, была... Вражда была запрятана так глубоко, что я, так сказать, не видел этого. Но внешних проявлений или явных проявлений... У меня дружба была... Меня иногда из Бакин спрашивают, вот вы называете, что вы дружили с армянином. А это искренне было. Я говорю, ей-богу, с ее стороны, с моей. Это была искренняя дружба, потому что ничего за этим не стояло. Но тут надо отдать должное особенность этого города Баку. Потому что нефть и шведы, и все, так сказать,
Нобель.
Приходили, так. Нобели и прочее, прочее, прочее. Поэтому это выработано было органически. И бакинец состоял, из кого состоял бакинец? На 50%. Это сегодня я вношу этническую, так сказать, вот эту
так.
Градацию. Он состоял приблизительно из 50% евреев, русскоязычных, процентов 20-25 армян, процентов 20-25 или там 24, и малая степень русских. Я, честно говоря, узнал о существовании наций, национальных различий.
Религий.
В религиях еще, когда приехал в Москву, я тогда жил в общежитии, это очень интересный период жизни, Стромынки, на Стромынке мы жили в общежитии.
Это уже после смерти Сталина?
Нет.
При?
Это 47, 48, 49.
Антисемитская кампания никак не отразилась?
Вот этот, я, так сказать, живьем, вот эти самые страшные годы были, 48, 49, 50. Самые страшные годы были. Но я детально все помню. И даже это отразилось на истории, на преподавании истории русской литературы, как ни странно. У меня есть вопрос на засыпку, связанный с этим периодом. Почему «Мертвые души» называются поэмой? Вопрос на засыпку, не каждый отвечает.
Ставьте мне двойку и отвечайте сами.
Я не буду отвечать. Я не буду отвечать, потому что это очень интересное. Но пусть это прозвучит как вопрос на засыпку. До следующего, если будет встреча.
Вы мне напомнили, я прошу прощения, у нас в программе был академик и лауреат Нобелевской премии Виталий Лазаревич Гинзбург. Да. Вот он был профессор, и вы профессор. Да, он мне задал вопрос, точно так же, как вы, на засыпку. Почему происходит смена времен года? От вращения Земли вокруг Солнца или от наклона оси? Я уже не помню, я наугад сказал.
Ну, это так сказать, вопрос не идеологический. Мой вопрос идеологический. Мой вопрос связан непосредственно с космополитизмом и прочее, прочее. Понимаете?
Так, тогда все-таки скажите, а то я умру от любопытства. Так.
Нет, я потом вам скажу отдельно.
Космополитизм.
Да, вот этот космополитизм, все это прошло и для азербайджанской культуры, для Азербайджана это были годы очень страшные, в том смысле, что особенно 50-й год, где уже шла подготовка к новому пролитию крови. Сталин готовил новое пролитие крови. В 50-м году начали постепенно, так сказать, накручивать. Например, была такая история с таким очень молодым президентом Академии наук Азербайджана, Гейдар Гусейнов, мой однофамилец. Он написал историю Азербайджан 19 века, книгу, она получила сталинскую премию, а потом это впервые в истории сталинских премий отменили сталинскую премию по указанию, потому что у него там несколько фраз было сказано, причем в обведении о Шамиле, в традиционном духе, что герой там, и устроили разнос, он повесился, этот, да, этот Гейдар Гусейнов, 50-м году. Это, ну, в общем, мы опять...
Нет, давайте вернемся тогда к Аврааму, собственно, приблизимся.
Да, мы вернемся к Аврааму, потому что вот с Авраамом получилось, когда я вошел в это, рассматривая, опять-таки, Тору, Евангелие, там, ну, Библию и Коран рассматриваю как тексты, тексты. Потому что между текстами и их интерпретациями существует колоссальная разница. Когда мы говорим христианство или мы говорим мусульманство, то это не означает, что Коран приспособлен, то есть Коран приспособлен к исламу современному, нежели вытекает из Корана.
А хотите, я вам задам вопрос на засыпку? Вы можете назвать Тору, Библию, ну, Евангелие и Коран какой-то из этих трех текстов поэмой в том же значении, что «Мертвые души»? Вы можете назвать какой-то из этих трех памятников тоже поэмой, как и «Мертвые души»?
Это гениальные художественные произведения. Причем я даже думаю, что они первоначально, вот Тора, первоначально появились как история, философия жизни одного народа.
И даже одного человека, в сущности, Авраама.
Ну, одного человека, допустим, ну, народа, определенного народа. И вся история, то есть это энциклопедия жизни евреев, потом приспособленная к религиозных целях.
При словах «энциклопедия жизни» вспоминается, конечно, отзыв о Евгении Онегине.
Евгений Онегин, ну, хорошо, мы...
Так это скорее...
Да, энциклопедия.
Это неплохо.
И даже, и очень интересно, что...
То есть все-таки поэма?
Отпочковавшиеся... Нет, ну, мы вернемся к этому. Это в другую сторону вы клоните. Это не поэма не с точки зрения литературоведения, в данном случае, когда говорю. Почему поэма? Это не с точки зрения литературоведения, а с точки зрения идеологии. Это мы подойдем к этому. Может быть, не подойдем. Но дело вот в чем. Дело в том, что даже идея Мессии в иудаизме появилась как утопия и мечта о лучшей доле для этого народа, который наступит. А уже христианство отпочковавшись, это уже целиком религиозное, а отпочковавшийся ислам целиком религия. То есть значение Торы намного шире, чем только религиозная книга.
Но если вернуться к Аврааму, Чингиз Хасанович, то Авраам же не был религиозен.
Абсолютно не было никогда.
И даже отчасти...
Единобожие только, можно сказать.
Да, но что же тут религиозного? Но
он не был христианин.
Откровение, и он всего-навсего складывает кучку камней.
Он не был христианином, ни иудеем, ни мусульманином.
Кто спорит, с другой стороны...
Об этом говорится в Коране.
Да, Авраам не был христианином, но все христиане Авраам в каком-то смысле, потому что исповедуют веру Авраама, тоже относятся к иудеям и к мусульманам. Но главное, что взгляд рассказов об Аврааме – это взгляд на человечество, на человека, как на продолжение своего предка. Да. Дети Авраама по вере. Как сказано в Евангелии, я могу из этих камней сделать детей Авраама. Пожалуйста. Угу. Но при этом начинается эта история Авраама ровно с противоположного. Он рвет со своим отцом. То есть мы очень много знаем о переживаниях Авраама, кто продлит его, как он обретет бессмертие через Исаака и так далее. А об отце Авраама мы знаем одно, что он осиротел, как говорили в старину, он лишился сына.
Конечно.
Авраам в каком-то смысле совершает отцеубийство, покидая отчий дом, и у отца это остается в памяти, что был сын, да сблудил. Это же трагедия, но без этого нельзя прийти к Богу.
Но без этого нельзя прийти к Богу, и надо покончить все-таки вот разделяющим людей вот эти язычества, там, камни там, и так далее. Понимаете, надо было нечто объединяющее предложить, объединяющее вокруг единого Бога, то есть выстроить человечеству, так сказать, историю, ну, которая бы, ну, сближала, объединяла и так далее, и так далее. Вы понимаете, в чем дело? Ведь вот Авраам, который утверждает и так далее, и так далее. Я не, сейчас подойду к этому, но я скажу, что к самому термину, что я авраамист, я пришел тоже очень любопытно. Я ездил в Америку, читал доклад в Институте мира, доклад о Нагорно-Карабахском, меня пригласили, доклад читал в конфликте. Это значит 89-й год, 91-й год, 91-й год. Я читал этот. А потом, когда возвращался, тогда очень интенсивно занималась американская какие-то, занимались миссионерством в том смысле, что привозили тысячами Ветхий Завет, Новый Завет. Привозили тысячами Ветхий, Новый Завет.
Слава Богу.
Нет, отлично. Но не Библию, а только Новый Завет. Поэтому у многих людей создалось впечатление, что христианство – это Новый Завет, а не единство того и другого Ветхого и Нового Завета.
В Новом Завете столько Старого Завета.
Они не могли, так сказать, такие тома нести, а им было легче.
Это понятно.
И он меня спросил, а вы во что? Я немножко английски тогда говорил. Вы во что верите? Я сказал, вы знаете, я авраамист. Он сказал, я не понял, в каком смысле. Я впервые употребил. Я говорю, я авраамист, потому что мне очень дороги все тексты, все книги трех религий. Они, это человеческая цивилизация, это мне дорого, это моя, так сказать, мне необходимо это. Поэтому я авраамист, потому что ведь произошло, вот есть в каждой из этих книг есть этическое ядро, единое этическое ядро во всех авраамических религиях. Но они различаются кардинально, существенно отличаются по ритуалам.
Но они же отличаются еще и личностью тех, кто в центре повествования.
Конечно. Об этом у меня есть некоторые мои суждения, я не претендую. Я, например, считаю, может быть, это вызовет, так сказать, я считаю, что создание Библии, состоящей из Ветхого и Нового Завета, это очень интереснейшее явление в текстологии, вообще в текстологии. В каком смысле? Но я даже называю это, что это была текстологическая революция, которая, с одной стороны, обозначила преемственность с иудаизмом, а с другой стороны, обозначила полный разрыв с ним. Потому что весь корпус иудейской цивилизации был повернут в сторону Христа.
Не буду отрицать, повернули.
Повернули. И даже, и почему я говорю, что с одной стороны преемственность, с другой стороны разрыв, потому что в последующие века, приведшие к величайшему событию в истории человечества, к эпохе Возрождения, и в частности в лице Возрождения, в лице Леонардо да Винчи, «Тайные вечери», изображено без каких были бы примет иудейской жизни. Без каких-либо примет иудейской. Известно, что это «Тайные вечери» происходило, при каких условиях. То есть детали, там, как говорили, верность деталей должна быть. Никакой верности деталей нет, потому что полностью идет разрыв с иудаизмом.
А верность духу ничего не стоит?
Вы понимаете, в чем дело? Верность духу — это хорошо, так сказать, но когда говорим верность иудаизму, то имеется в виду конкретные люди. Имеется в виду, что из этого разрыва впоследствии, из обвинений и так далее, выросли крестовые походы.
Ой. Это все постой. Чингис Гасанович, не человеку по имени Чингис предъявлять счет крестоносцам.
Нет, я же и эти били, и эти
поливали. Я надеюсь, я не обидел.
Нет, я в том смысле, что потом пошли, значит, сегодняшние новые ИГИЛ – это новый крестовый поход, так сказать.
Минуточку. ИГИЛ – новый крестовый поход? Или те, кто борются с ИГИЛом? Все-таки...
Те, кто борется с ИГИЛом, просто борются с терроризмом. Это широкая террористическая деятельность, с которой надо воевать, бороться. Потому что иного пути нет. Но это нельзя назвать крестовый поход или там не крестовый. Я просто хочу сказать, что в последующем, ну, выправили ситуацию, извините, я не знаю, здесь это почетно, непочетно, в какой-то мере внесли ясность, Иоанн Павел II, Франциск, внесли ясность, какие-то вопросы, когда были принесены извинения перед иудеями за то, что их, так сказать, преследовали. Принесено извинение перед, ну, перед мусульманами, потому что папа молился и в мечети, и в синагоге. И сказано, что нельзя проводить миссионерскую работу среди иудеев, потому что они раньше нас пришли ко всему этому. Что христиане – младшие братья иудеев. А я добавляю, а мусульмане – младшие братья иудеев и христиан.
То есть я, как младший из трех братьев, оказываюсь мусульманином?
Мусульмане – младшие братья иудеев и христиан. Коран?
Но ведь смотрите, Чингис Гасанович, получается, что христиане повторяют путь Авраама, потому что как Авраам оторвался от отца, так христиане оторвались, ну, скажем так, от Моисея. И потом тоже происходит с мусульманами.
Нет, но все-таки одно дело, он оторвался от язычника отца, а другое дело, отрываются от единобожия, от иудейского единобожия отходят. Это разные вещи. Это не те отцы. Нет, но дело в том, что ведь формально в тексте Корана все они названы и Авраам с высокими почестями, и Моисей, и даже Адам считается пророком первым. Идет там Ной, там и так далее, Моисей, Иисус. Все это, так сказать, выстраивается, и Мухаммед, все это выстраивается в ряд посланников Бога. Там, так сказать, не только пророк, посланец, посланник. Поэтому, допустим, ну, вообще-то говоря, иудейское, то есть Иисус в Коране почти совпадает с христианским видением. Почти. Почти, потому что, в каком смысле почти? Там есть вещи, которые многие не обращали внимания, что Иисус всегда часто называется Ибн Марьям. То есть это нонсенс.
Но отчество, это оскорбление, имеется в виду, что он не знает отца?
Нет. Или? Отчество, мама показана как отчество. Там нет, не сказано слов, что сын Божий. Но...
Но и не Бен Йосеф.
Но и вместе с тем это сын Марии. Сын Марии. Там есть текстологическое совпадение с Евангелием, что Иисус, Иса, ну, так сказать, сродни Адаму. Только он сродни Адаму. Потому что один... То есть это два человека, которые рождены особым путем, не тем путем, которым Иисус сродни Адаму. То есть, понимаете, это явное такое, что один создан был, так сказать, а второй – дух. И потом все время есть что. Но вместе с тем в Коране есть и противоречия, которые я объясняю человеческим фактором, как человеческий фактор присутствует везде, потому что там, допустим, есть такое выражение, ведь мусульмане относят иудеев и христиан к многобожникам.
Я
с одной
знаю.
Стороны признавая, а с другой стороны, причем это очень смешно выражено в Коране. Смешно выражено. Это человеческий фактор, безусловно. Потому что это противоречит основному этическому ядру Корана. Там сказано, дословно цитирую, евреи говорят, Узайр – сын Божий. Узайр – это Ездра. Христиане говорят, Иса – сын Божий. Это и другое является многобожьим. Хотя в Коране Иисус с какими-то штрихами показано, что это необычное, так сказать. Необычное рождение. А что касается Узайра, Бог не мог не знать, единый Бог не мог не знать, пославший все это, не мог не знать, что Узайр никогда никакой иудей не считал Узайра сыном Божьим. Это, так сказать, пророк и так далее.
А, Чингис Гасанович, вы об этом ведь с мусульманами говорили?
Когда говорю с мусульманами, я выступал перед мусульманской общиной турок в Германии выступал. Я ездил в Стамбул. В Стамбуле был Коран и наука. На такую тему была дискуссия, я ездил. Я высказывал свои суждения. Вы понимаете,
когда... И остались живы. А в Москве?
Ну и в Москве я... Ну,
вы бывали в мечети?
Я в Москве... Нет, ну, в мечети я это не высказывал, потому что не дошло до этого. Я 3 лекции прочитал, а там запланировано было 20 лекций.
Вы читали 3 лекции в которой московской мечети?
Вот самый центральный, рядом с Третьяковской.
Ну, это скорее самый старый, чем самый центральный.
Ну, самый старый екатерининских времен.
Да.
Рядом с Третьяковской.
В татарском?
Да, татарская мечеть.
А кто вас пригласил? Кто вас пригласил?
Меня пригласил муфтий.
Ага.
Сам муфтий пригласил, и он мне попросил, когда я появлюсь уже, пятничная молитва. Причем на лекцию никто не приходит. Не то что... Значит, я прихожу за час, мне ставят микрофон, ставят стол. И я там по углам сидят. Я не говорю, давайте идите на лекцию или никого. Это нет. Я начинаю говорить на русском языке, потому что в основном там чеченцы. Русский язык как язык общения, межнационального общения. И я начинаю говорить, и народ постепенно подходит, садится и начинает слушать. 50 минут. Когда он появится там, я должен прекращать. Прекращать, потому что
пятничный. Ну да.
И я прочитал, было очень ответственное, я готовился очень ответственное, потому что это 98-й год приблизительно. Очень. Потом я узнал, что демонстрируются. А потом у меня был перерыв, 2 недели был перерыв, я поехал там по литературным делам, была конференция, не конференция, а в общем поэтический семинар или что-то такое в Париже. Я сказал, что я поеду, а потом пришел и меня никто не встречает. В чем дело? Причем была лютая метель. Из Переделкина тащился я. И я, значит, пришел, и никого никто. Я говорю, а где Гаджи там? Нету его. Я думал, давай я назову самого главного, который меня послал читать лекции вот этого устроившего авраамических религий. Территория авраамических религий
построена. А, то есть это в...
Это он был хозяин.
В Отрадном.
В Отрадном.
Где были построены, стоят, я так понимаю, мечеть, синагога.
Он сначала построил мечеть, так. Потом построил синагогу, потом построил церковь, а потом построили, потому что много азербайджанцев здесь, и шиитскую вторую мечеть построили.
А первая была суннитская?
Первая была
суннитская. Он сам суннит?
Ну, первые это не говорилось. Когда говорят мусульманин, то имеется в виду суннит, потому что 90%.
В России?
Вообще в мире. В мире 90% суннитов.
Ну, они же все-таки локализованы довольно четко. Есть шиитские страны несколько.
Ну, это везде есть смешанные. Ну, приблизительно 90%
ну,
считается.
Ну, да, абсолютно.
10% шиитов.
Но это как католики и православные. Все равно
да.
Католиков 1 миллиард, православных
да,
200
да.
тысяч.
Да, поэтому тут, так сказать, нет «но». И поэтому, когда говорят, ведь о мечеть, о церковь, Коран был составлен про Османе, который тоже считается, так сказать, вот это первый третий осман, Абу-Бакр, Умар, Осман, они считаются, шииты их считают узурпаторами власти. Ну, в общем, это делают. Но когда говорят Коран, имеется в виду суннитский Коран. Ну, шииты отрицают, что у них есть какой-то особый Коран, но какие-то вкрапления есть у них.
А я прошу прощения, чуть в сторону. Почему тогда вы начали писать роман, и, как я понимаю, много лет писали, не об Аврааме, а о пророке Мухаммеде?
Мне хотелось показать рождение пророка, а мне, а раз рождение пророка, то надо показать, с каких первых аятов он начал. Я начал рыться в... Я знал об этом, но впервые мне открылось с точки зрения творчества, что все же спутано. Там хронология полностью нарушена. Мне надо выуживать хронологию, чтобы показать, с чего началось. То есть я листал книгу туда, и потом меня потрясло, что как это люди посмели вторгнуться, сохранили все слова. Вот это слово, например, «сродни Адаму». И там есть ряд таких вещей, которые не должны были быть сохранены, если они преследовали цель, так сказать. Это действительно текст, Мухаммед это придумать не мог. Ну, тут есть светские объяснения, вдохновения, там, так далее. Он тремя путями постигал. Но пророк от этого, этим отличается от обыкновенных людей. Он слышит, видит там знаки и чувствует, так сказать. Божественный посла.
А на ваш взгляд, да. Можно сказать?
Я тогда начал, да. Я тогда оставил работу и занялся выстраиванием Корана хронологического. Тут мне помогли, для меня огромные отряды поработали, русских, турецких, немецких, всех исследователей. Они приблизительно указали порядок слов. Даже. Я начал выстраивать, и получилась другая книга.
А можно ли сказать в итоге, что Мухаммед похож на Авраама, что Авраам служит прототипом для Мухаммеда, или, как бы сказать, матрицей, сейчас обычно говорят?
В отличие от всех пророков, и, допустим, считая мусульманской Исы, Иисуса, Моисея, Авраама, Мухаммед отличается от всех них. Одним качеством. Он стал государственным деятелем. Он создал прообраз мусульманского государства, мекканско-мединское пространство, как прообраз мусульманского государства.
Но Авраам тоже создал прообраз государства. Ну, такое маленькое-маленькое государство.
Нет, это общинное. А тут была уже... Я в каком смысле?
Но это община, которая воевала, которая защищала себя.
Защищала
это
себя,
нечто
воевала.
Вроде, извините, дикого
но
поля.
Но все-таки оно, это не стало каким-то основой какого-то государства. Ну, может быть, стало потом, я не знаю.
А чем определяется тогда государство? Потому я почему спрашиваю? Когда мы говорим...
Свое законодательство.
Когда мы говорим церковь, это ведь всего-навсего собрание, экклесия, искаженная, через немцев к нам пришло. Когда мы говорим синагога, это тоже греческое собрание.
Да.
Аналог кахал на иврите. Когда мы говорим умма, как сообщество мусульман, это ровно то же самое.
Да, но понимаете...
Это не государство, это умма.
Нет, это я же говорю
это
про
общность.
Эта общность потом стала, так сказать, уже к концу, особенно в конце жизни Мухаммеда, к концу жизни Мухаммеда стало вот это какое-то объединенное некое пространство Мекки и Медины. И государство, с которым воюют, который воюет, расширяется.
Но это история Израиля. Вот Хеврон.
Да.
Потом Самария и так далее. Ну, сперва Тисра.
Ну, Моисей же, это не это потом же. Я же говорю отличие именно, так сказать, конкретных там Моисей, Мухаммед. Я же не говорю с заглядыванием. Я говорю, что при Мухаммеде
При Мухаммеде, да.
Уже произошло, но это.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что часто для современного человека вера – это интимная внутренняя жизнь, которая не связана с его политическими убеждениями, с его культурой и так далее. Но если мы говорим об Аврааме, то он бросает родного отца. Да. Он путешествует с риском для жизни, как Одиссей. Он обманывает, он лукавит для того, чтобы сохранить себя и свою семью. Вот. И он в конечном счете возвращается туда, где ему Бог говорит, что вот живи здесь. Мы не можем сказать, что он не знал закона. Вот. Просто это все было намного миниатюрнее даже, чем во времена пророка Мухаммеда. Но это единство веры, единство семьи, единство...
территории,
языка. И, в общем, это тоже вера не просто что-то глубоко внутреннее, а вера как то, что продуцирует то, что потом превращается в страну, в народ. То есть вера – это некое преображение и социальной жизни, и политической жизни.
Да. Но все-таки, понимаете, в чем дело? К Аврааму, в связи с тем, что тут существует, так сказать, и в Коране, про отец, поэтому, можно, так сказать, Моисея сказать, что в какой-то степени, тут не то, что...
Но когда говорят авраамическая религия, не говорят моисеевы религии, да. Хотя Коран к Моисею относится...
Да, но я вам должен сказать, что я в последнее время... размышляя в Израиле, я даже подумал о том, что в сущности у нас, у всех трех религий, у них Бог, мы называем единым Богом, но в сущности так получилось, что у каждого свой Бог единый.
У каждого свой Бог, извините, из тех миллионов, которые исповедуют религию, или трех религий
считаю,
разный Бог?
В иудаизме единый Бог – это единый Бог со своим Мессией, который должен прийти.
Грядущим.
Грядущим. У христиан свой Бог в системе Троицы и с уже пришедшим Мессией.
Чтоб я спорил.
Отличается. Это как будто другой Бог. У ислама свой Бог, который устами Мухаммед говорит, как бы устами Бога, но это вот то, что я говорю, но это в тексте отражено, что эти книги и эти религии самим фактом Корана считаются отмененными. Это третий Бог. Причем это высказал один из лидеров современных российских мусульман. Я читал лично.
Так.
Считаются, он такой формулы. Они же известны, что считаются отмененными. Кто их отменил? То есть они существуют как бы, так сказать. А на это есть ссылка на Коран. Тут вступает в силу интерпретации, как умело в те века эта интерпретация появилась. В 8-9 веке появились эта интерпретация. И этот аят в Коране. И на основе этой интерпретации считается, что это подобие язычников.
Чингис
Гасанович, поэтому получается,
да.
Что единый Бог, мы говорим единый Бог.
А их нет.
А их нет на самом деле.
Я не буду спорить, хотя мне кажется, что мерзительное словечко «как бы» здесь как раз уместно. Его «как бы» нет. Ну, допустим.
Как бы. Нет, на самом деле он есть.
Вот.
Вот в том-то и дело, что...
Но то, что он есть, не обсуждается.
Нет,
Но мне кажется любопытным, почему вот, что при всей разнице подходов, а вот на уровне верующих людей современных, вы же сейчас живете в Израиле, Авраам есть в каждом верующем. То есть единство может быть не на уровне текстов, не на уровне богословских концепций, не на уровне богослужения и культурного, а на уровне веры. И вот тут вот начинается вера Авраама. Авраам срывается, он покидает отца. И в сущности любой верующий должен оставить все, из чего он вырос, что его зачало. Он должен действительно второй раз родиться. И в биографии пророка Мухаммеда это очень четко видно. Вот это вот второе и новое рождение, которое делает купца пророком.
И он не порвал с родителями.
Ну, так и второе рождение не означает решительного разрыва. И главное – это элемент веры как доверия, потому что вы живете в Израиле, и, в общем, там все на живую нитку, ведь можно жить и бояться.
Я живу в треугольнике Баку, Москва, Иерусалим. Я определил для себя вот такой треугольник, поэтому, ну, место же, но дело вот в чем. Дело в том, что в Израиле, в Иерусалиме сегодня творится история. И будущие цивилизации, будущее человечество, один из пунктов, вот там делается. Многие это еще, так сказать, могут оспорить. Но я с опытом и лет, и историческим видением, и знанием того, другого, третьего, так сказать, каких-то... Ну, так получилось, или может быть, потому что я... Но это особенно в Израиле, вот в Иерусалиме. У меня такое ощущение, вы знаете, что существует израильский синдром. Израильский синдром состоит в том, что там каждый часто появляются пророки. И мнит себя каждый пророком. Но дело не в этом. Но действительно, вот когда идешь по старому городу, ты какое-то вот ощущаешь, может быть, это психологическое, какие-то токи идут. И сверху, и снизу. Понимаете, вот такое состояние. Поэтому это... недооценка и весь мир, который начинает рассуждать там то, значит, критика Израиля не есть критика евреев, критика Иерусалима не есть антисемит. Но тут это очень сложное, и сложное мы, может быть, это уже просто наметим.
Последний вопрос. У нас осталось буквально полминуты. Вы ощущали себя Авраамом, когда вот впервые приехали в Иерусалим? Для вас вера стала осязаемее?
Она... Как будто я занимался всю жизнь теорией, а тут я столкнулся с практикой. Понимаете, на этой земле...
Говорил Чингиз Гасанович Гусейнов, доктор филологических наук, профессор, автор книги, романа о пророке Мухаммеде и автор исследования, восстанавливающий текст Корана, живущий вот в таком вот треугольнике веры и, в сущности, показывающий, что путь Авраама не закончился, и каждый человек, если он ищет истину, должен пройти этим путем к своему Иерусалиму. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь... себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.